Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Елена Боннер. Наша программа сегодня посвящена фигуре, о которой столько сказано в последнее время, в последние годы и в последние месяцы, и, конечно же, в связи с кончиной Елены Георгиевны. Поначалу я не знал, стоит ли браться за тему, за жизнь Елены Боннер прямо сейчас в нашем алфавите инакомыслия по порядку. Я думал, может быть, немного отложить разговор о Елене Георгиевне. Может быть, дать в программе на букву «С», где мы будем говорить об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Но, тем не менее, Андрей, я помню, что мы пришли к решению говорить о Елене Боннер прямо сейчас. Вот я хотел бы узнать, и, наверное, нашим слушателям было бы интересно понять, в чем была вот такая наша мотивация?
Ну, во-первых, мне представляется, что говорили о человеке много в последнее время или не говорили вообще последние годы. Это не может служить определяющим фактором для включения или не включения этого человека в наш цикл. Мы говорим о людях, которые определили само понятие инакомыслия, которые очень помогли очень многим взглянуть по-другому, мыслить свободно, двигаться к чему-то тому, к чему, наверное, все стремятся, к свободе, внутренней свободе, внешней, и это главное определяющее. И мне представляется, что было бы абсолютно неверно и даже в чем-то, прости Господи, преступно сводить жизнь Елены Георгиевны Боннер лишь к тому, что она жена Андрея Дмитриевича Сахарова. Я знаю, есть такие точки зрения, причем есть люди, которые ее всячески поддерживали, есть люди, которые ее поливали грязью и продолжают даже после ее кончины это делать, которые, в общем-то, прежде всего пишут «верная спутница» или, наоборот, «та гарпия, которая увела Сахарова с истинного пути», то есть всегда ее привязывают к имени Сахарова. Это вполне понятно, но, по-моему, не совсем естественно, потому что правозащитная деятельность Елены Боннер началась до ее замужества, даже до ее встречи с Андреем Сахаровым. Поэтому мне представляется, что не может быть сомнений в том, что она абсолютно отдельная личность, человек, без которого алфавит инакомыслия, с моей точки зрения, был бы абсолютно неполным.
Соглашусь с вами, Андрей, здесь у нас с вами борьба хорошего с лучшим начинается. Я тоже считаю, что Елена Георгиевна, может быть, в начале своего пути, в начале своей известности в кругу инакомыслия, жила несколько в отраженном от Сахарова свете. Когда говорили «Сахаров», то естественным образом переходили и к Елене Боннер. Она не была полностью самостоятельной фигурой, но когда скончался Андрей Дмитриевич, и когда надо было найти в себе силы, волю и понимание масштаба этого человека, тогда Елена Боннер как бы стала не просто отражать чужой свет, но я бы сказал, что и Андрей Дмитриевич Сахаров эти десятилетия существовал в том, в частности, в том числе и в том свете, который исходил от деятельности Елены Георгиевны. Она стала во многом определять память об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Я говорю, конечно, и о создании музея его имени, я говорю и о создании фонда, и об издании его книг, и о переиздании их, и так далее, и так далее, и так далее. Словом, фигура Елены Боннер, на мой взгляд, это такая интегральная сила, интегральная величина, которая поначалу, повторюсь, жила в отраженном от Сахарова свете, а затем сама стала, безусловно, тем светом, тем источником, в котором мы видели и правозащитное движение в целом. Андрей, а вот для вас, когда имя Боннер прозвучало в первый раз, и с чем оно было связано?
Вы знаете, я помню, и помню, что я впервые обратил внимание на фамилию Боннер в каком-то самиздатовском материале, и там не было имени, был только инициал. И поэтому было непонятно, по крайней мере, я не знал, о мужчине или женщине идет речь. Если не ошибаюсь, это было перечисление тех правозащитников, которые где-то в начале 70-х годов или в конце 60-х ездила присутствовать на процессы диссидентов. Я хочу сказать, что фраза, может быть, прозвучала не очень удачно, но здесь нужно пояснить. Это было безумно важно, когда на судебные процессы новоявленных врагов народа приезжали люди их поддерживать, даже если их не пускали в зал. Когда подсудимого вводили в здание суда или выводили, он все-таки видел людей, которые разделяли его точку зрения и как могли морально поддержали своим присутствием. Эти люди очень рисковали, потому что их тут же брали на заметку, их фотографировали, их часто арестовывали, выгоняли с работы. Так вот, Елена Боннер была одна из тех, кто приезжал на такие процессы. По-моему, это был какой-то репортаж в хронике текущих событий, и там я впервые обратил внимание на эту фамилию только потому, что, ну, она была не русская, и я не знал раньше, что это за человек. Потом фамилия начала появляться все чаще и чаще, и в какой-то момент мне сказали: да как ты не знаешь, это же жена Андрея Сахарова. Если в то время их брак еще не был официально зарегистрирован, уже в народе ее называли женой Сахарова.
Напомню, что на «Волнах свободы» вы слушаете программу «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Елена Боннер. Продолжаем. Андрей, давайте обратимся к основным фактам биографии нашей героини.
Елена Георгиевна Боннер родилась 15 февраля 1923 года в том географическом образовании, которого не существует ныне. Это была Туркестанская автономная советская социалистическая республика. Почему-то сразу думается, что как все-таки 20 век распорядился с судьбами людей, если вторая, последняя дата ее жизни, 18 июня 2011 года, когда ее жизнь оборвалась, привязана к городу Бостону. Представляете, жизненный путь из городка Мерв в Туркестане до города Бостона, США. Я хочу сказать, что мы все время говорим, даже мы с вами, Иван, что невольно вбиваемся на то, что Елена Георгиевна Боннер, хочешь не хочешь, но как бы светила отраженным светом при Андрее Дмитриевиче Сахарове. Но надо сказать, что к моменту их знакомства она была абсолютно взрослым, состоявшимся, абсолютно четко представляющим себе, что она хочет, человеком. Потому что всю войну она прошла как медсестра, получила ранение очень серьезное, выжила, в общем, как мы теперь понимаем, практически чудом, и 9 мая 1945 года она встретила в Австрии, в районе Инсбрука. Только в конце 1945 года она была демобилизована и вернулась в Ленинград. Здесь надо сказать, что ее семья вся была репрессирована. И в 1937 году, соответственно, и мать ее, например, была реабилитирована только в 1954 году. С 1947 по 1953 год Елена Боннер обучалась в Первом Ленинградском медицинском институте, откуда была изгнана за то, что не совсем правильно высказывалась по поводу дела о сионистском заговоре в МГБ, Министерстве государственной безопасности. За такие высказывания, к счастью, чуть-чуть все-таки вот было непонятное время, ее не посадили, но, разумеется, тут же выгнали с волчьим билетом, который, волчий билет, был отменен только после смерти Сталина, и после смерти Сталина она смогла продолжить свое образование. После окончания института она работала врачом, причем самым простым врачом, участковым врачом, и самое, что забавное, наверное, что она была удостоена звания «отличник здравоохранения СССР». Независимость мышления, которая проявилась в ее реакции на дело о сионистском заговоре в МГБ, ярко проявилась чуть позже. В 1965 году Елена Боннер вступила в КПСС, откуда вышла в 1972, но фактически она покинула ряды партии в 1968. На нее огромное впечатление произвела «Пражская весна» 1968 года в Чехословакии и, соответственно, ввод танков и подавление «Пражской весны». Официальная формулировка, почему она покинула ряды КПСС в 1972 году, была несоответствие жизненных убеждений политики партии. И вот в 60-е годы и в начале 70-х, по-моему, во второй половине 60-х, в начале 70-х, началось то, о чем я говорил, она начала ездить на процессы над политзаключенными, над диссидентами. Во время одной из таких поездок в Калуге, если не ошибаюсь, это был 1970 год, это был процесс над Револьтом Пименовым, она и познакомилась с академиком Андреем Сахаровым, за которого вышла замуж в 1972 году. Фамилия Елены Боннер очень ярко прозвучала в связи с историей о передаче дневников самолетчика Эдуарда Кузнецова на Запад. Я думаю, что мы еще будем об этом говорить и будем говорить не раз. История очень громкая, история очень интересная, но в двух словах напомню, что Эдуард Кузнецов был один из тех, кто был арестован за намерение захватить самолет, в чем его обвиняли, и на этом самолете с группой единомышленников улететь на Запад. Когда он был арестован, то в диссидентской среде возникли его дневники, которые он писал до ареста и даже умудрился, насколько я помню, продолжить после ареста какое-то время. Елена Боннер была одна из тех, кто организовал передачу этих дневников на Запад. Это был жуткий удар для КГБ, для советской власти, потому что это была точка зрения человека, которого так легко было обвинить в том, что мы сейчас называем терроризмом, и точка зрения, которая, в общем, переворачивала несколько симпатии читателей, сочувствия широкой общественности и показывала, что для этой группы людей, может быть, это действительно был единственный выход. Вопрос сложный, но, по крайней мере, вся читающая публика на Западе и те, кто имел доступ к самиздату здесь, получили вторую точку зрения, получили возможность решать самим. А это, в общем-то, и есть, наверное, самое главное, что есть в инакомыслии, возможность решать самому, а не довольствоваться той жвачкой, которую тебе дает та или другая сторона. В связи с передачей этих дневников Елену Боннер неоднократно таскали на допросы, допрашивали. И вот в этот момент, я так считаю, ее жизнь и осложнилась решительно. Все-таки советская власть побаивалась Андрея Сахарова, и как бы вот зонтик его влияния немножечко укрывал первый год или первые два года совместной жизни, укрывал Елену Георгиевну от слишком пристального и наглого внимания КГБ. Здесь уже КГБ решило, что она зашла слишком далеко. Тем более, что примерно тогда же она основала фонд помощи детям политзаключенных. В этот фонд была передана полученная Сахаровым премия «Чина дель Дука».
Здесь я хочу вас, Андрей, перебить. Во-первых, для того, чтобы напомнить нашим слушателям, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Мы говорим сегодня о Елене Боннер. А во-вторых, коль уж вы, Андрей, упомянули итальянскую премию, я хочу сказать, что в нашем звуковом архиве сохранились некоторые исторические записи, не в связи с премией «Чинна дель Дука», но в связи с другой, также присужденной Андрею Сахарову в 75-м году. Это римская премия имени Аделаиды Рестори, получить которую от имени Сахарова выпало Елене Георгиевне. Вот фрагменты, посвященные этому радиопередаче 27 сентября 75-го года. Репортаж Кирилла Хенкина.
Премия имени Аделаиды Рестори, знаменитой итальянской актрисы и общественной деятельницы прошлого и начала нашего века, ежегодно присуждается выдающимся женщинам Италии. Премии отмечаются как профессиональные заслуги, так и общественная деятельность или выдающиеся моральные и человеческие качества. Среди ранее награжденных писательницы, общественной деятельности, актрисы, танцовщицы или просто многодетной матери. Следует подчеркнуть, что культурный центр имени Аделаиды Рестори – организация сугубо аполитичная и внепартийная. Нарушая собственную традицию, культурный центр, обычно награждающий итальянок, решил по случаю Международного женского года расширить круг лауреаток. Поэтому наряду с итальянскими женщинами среди награжденных была и Елена Георгиевна Сахарова-Боннер, находящаяся в Италии для лечения тяжелой болезни глаз. Вручение премии проходило в торжественной обстановке в одной из крупных гостиниц Рима. Народу было много и в зале, и на эстраде, где находились президиум и награжденные. Но Елена Сахарова Боннер была, естественно, в центре всеобщего внимания. Ее снимали фотографы, к ней обращались с вопросами журналисты. Но вот раздалось ее имя.
Елена Сахарова Боннер.
В кратком выступлении обозреватель итальянского радио Витто Дианна, представлявший лауреаток, сказал, что в лице Елены Боннер культурный центр хотел отметить заслуги академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Елена Боннер ответила:
«Я благодарна президенту общества Аделаиды Ристори и членам общества, собравшимся в этом зале. Я не считаю, что эта премия только моему мужу. Я считаю, что в моем лице общество Аделаиды Ристори награждает этим высоким дипломом всех моих подруг, которые в трудных, подчас неописуемо трудных условиях нашей жизни всегда бывают верными друзьями и находят в себе силы помогать тем, кто нуждается в их помощи, помогать семьям заключенных, помогать детям в этих семьях. И я считаю, что эта премия является залогом или основанием для еще более тесной дружбы женщин всего мира, направленной на доброе».
После церемонии вручения премии Елену Сахарову Боннер окружили журналисты. «Почему диссидентами в России являются только интеллектуалы?» – спросил один журналист.
«Почему только интеллектуалы? Есть совсем невысокие интеллектуалы, отдельные группы верующих, в частности, баптистов много преследуют, пятидесятников, некоторые другие группы верующих. Есть диссидентское движение на национальных окраинах Советского Союза. Есть борьба людей за право на выезд. Среди них много немцев. Немцы не относятся в Советском Союзе к категории высокоинтеллектуальных или даже высокообразованных людей. Большинство из них получило невысокое образование именно в связи с своей немецкой национальностью. Также борьбой за право на выезд занимаются и отдельные группы, и среди евреев, и среди других представителей разных национальностей Советского Союза».
Вопросы многих журналистов сводились к одному: стал бы Сахаров тем, чем он стал, не будь вас рядом с ним?
Так Сахаров стал Сахаровым и без меня. В 1968 году Сахаров написал «Размышления о мирном существовании, прогрессе и интеллектуальной свободе». Я тогда не была даже знакома с Сахаровым. Я впервые услышала имя Сахаров только в связи с этой книгой. Как всякий умный человек, Сахаров изменяется и внутренне, и вообще, в связи с тем, как изменяется мир, и среда, и наша страна, и люди, которые около него. Все это комплексно воздействует на каждого человека. И через 7 лет в новой книге «О стране и мире» Сахаров говорит о том, что в основном, не отходя от главных положений размышлений, он по-другому оценивает ситуацию внутри страны и в других странах, и в основных положениях теперь оценивает мир по-другому.
Елена Боннер в интервью итальянским журналистам. Рим, сентябрь 1975 года. Фрагмент из архивной передачи «Радио Свобода». 1975 год был отмечен главным для академика Сахарова событием – присуждением ему Нобелевской премии мира. И эту премию, как и все прочие в годы советской власти, Андрей Дмитриевич поехать получать не решился, опасаясь, что граница за его спиной захлопнется. В Осло полетела его жена. 10 декабря 1975 года «Радио Свобода» организовала прямой репортаж из Норвегии. Нашими корреспондентами в Осло были Владимир Матусевич и Александр Перуанский.
У микрофона Владимир Матусевич. Я нахожусь на университетской площади. Несколько часов тому назад здесь, в актовом зале университета, состоялось торжественное вручение Нобелевской премии мира за 1975 год. А вот сейчас здесь, вечером того же дня, на университетской площади собираются тысячи людей, которые хотят участвовать в митинге и в последующем факельном шествии. Каждый из присутствующих держит факел, и эти факелы заливают мягким, живым, ровным светом огромную университетскую площадь.
На трибуне представитель Норвежского комитета солидарности, работник научного труда, архитектор Эгиль Нансен, внук знаменитого Фритьева Нансена, имя которого упоминается в Советском Союзе, с благодарностью как человека, помогавшему населению Советского Союза в далекие 20-е годы. Эгиль Нансен приветствует всех пришедших, благодарит их за то, что они пришли сегодня в суровое время, когда мир полон насилия, презрения к элементарным человеческим правам и свободам, пришли, чтобы выразить свою поддержку в борьбе за эти права. Главный вход в университетское здание украшен двумя большими лозунгами. На одном написано: «Поддерживайте борьбу за права человека». На втором: «Поддерживайте борьбу Сахарова за права человека». Эгиль Нансен говорит: уже многие люди доказали, что отдельный человек может бросить детский мужественный вызов мощным режимом в борьбе за права человека и добиться многого. Он называет имена лауреатов Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга, Рене Кошена и виновника сегодняшнего торжества Андрея Дмитриевича Сахарова. Сегодня продолжает оратор: такие люди, как Андрей Дмитриевич Сахаров, являются совестью человечества, олицетворяют собой надежду человечества на то, что правда и справедливость могут и должны победить в этом мире. Слышали, это было «Ура», которое участники факельного шествия, проходящие сейчас мимо Гранд-отеля, прокричали в честь Елены Боннер, которая стоит на балконе.
Спасибо! Спасибо!
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» из Осло. 10 декабря 1975 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В одной из больниц Москвы скончался мужчина, доставленный с приступом эпилепсии из изолятора временного содержания на Петровке. Столичное управление Следственного комитета России проводит соответствующую проверку. Об этом сообщила Интерфаксу представитель управления Виктория Цыпленкова. Премьер-министр России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры о присоединении России к ВТО будут завершены до конца 2011 года. Об этом он заявил во вторник в Пекине, отвечая на вопросы китайских журналистов. Управление Следственного комитета России по Петербургу прекратило уголовное преследование активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. В центре Москвы активисты оппозиционных движений во вторник попытались провести несанкционированную акцию протеста. По данным полиции, задержано 15 человек, оппозиционеры говорят, что задержано 50. Президент Украины Виктор Янукович во вторник заявил, что приговор Юлии Тимошенко не является окончательным, так как защита экс-премьера Украины намерена его обжаловать. Европейский союз и правозащитники из Amnesty International назвали обвинительный приговор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко политически мотивированным. Москва в нем увидела антироссийский подтекст. Суд в Киеве приговорил во вторник бывшего заместителя министра окружающей природной среды Украины Бориса Преснера к 9 годам заключения по обвинению в вымогании взятки. Председатель Ливийского национального переходного совета Мустафа Абдель-Джалиль во вторник посетил город Сирт, где остатки сил сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи продолжают оказывать яростное сопротивление новым властям. В Египте министр финансов Хазем Эль-Беблави ушел в отставку в знак протеста против гибели 17 демонстрантов-коптов в столкновениях с мусульманами и военными в воскресенье.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Продолжаем программу. Елена Боннер. На следующий день после торжественного вручения отсутствовавшему Сахарову Нобелевской премии мира 1975 года Елена Боннер в Осло отвечала на вопросы журналистов во время пресс-конференции. Архивная программа «Радио Свобода».
Первый вопрос, который был задан Елене Боннер, гласил, каково, по вашему мнению, будет изменение, то изменение, которое произойдет во внутреннем отношении советских властей или во внутренней политике Советского Союза по отношению к инакомыслящим. Приведет ли это к каким бы то ни было реформам в Советском Союзе в области претворения в жизнь прав человека?
Хорошо, я немножко отвечу наоборот на ваш вопрос в начале о Нобелевской премии. Конечно, присуждение Нобелевской премии является большой личной радостью Сахарова и большой радостью многих в Советском Союзе и других странах Восточной Европы, которые следят со вниманием и надеждой за его деятельностью и по мере сил помогают ему в ней. Конечно, Нобелевская премия и привлечение таким образом внимания к академику Сахарову и его общественной деятельности является защитой академика Сахарова. Но повлияет ли Нобелевская премия на изменения в Советском Союзе и на демократизацию? На этот вопрос я ответить не могу. Полагаю, что это не может повлиять. Однако она является фактором привлечения и западного внимания к тому делу, которое ведет Сахаров. А мы все, и вы лучше меня знаете, что общественное мнение Запада способно влиять на политику руководства своих государств. И в этом плане Нобелевская премия также имеет очень большое значение. Я глубоко убеждена, что изменения внутри Советского Союза в плане его демократизации, либерализации и открытости общества зависят от политики и в основном экономической политики Запада.
Следующий вопрос был снова обращен к Елене Боннер, которую спросили, как, полагает она, возымеет ли какое-нибудь отношение присуждение Нобелевской премии на связь ее семьи, на почтовую и телефонную связь с внешним миром в будущем.
Это время, что я нахожусь на Западе, нерегулярно, не всегда и не очень точно, но мы имели связь, я с мужем, и телефонную, и письменную. Когда я вернусь, мне опять кажется, что это зависит от вас, от вашей настойчивости, от вашего требования выполнения почтовых конвенций и других соглашений, которые подписывал Советский Союз. Если вы будете спокойно относиться к тому, что вам, Западу, не дают связи с Сахаровым, связи не будет. Если вы будете неспокойны по этому поводу, то связь, наверное, будет.
На следующий вопрос, оказывает ли давление власти на детей родителей, которых являются инакомыслящими, супруга академика Сахарова ответила.
Это сложный большой вопрос. Дети диссидентов, как только они вырастают из школьного возраста, практически лишены возможности получать хорошее образование, работать по специальности, то есть жить нормальной жизнью. Они фактически бывают вынуждены идти в диссиденты очень часто. У нас даже, смеясь, говорят, демократы размножаются естественным путем. Я хочу добавить, что так происходит не только в России. Вот насколько мне известно из книги «Семь писем из Праги», то же самое происходит и в Чехословакии, и в других странах Восточной Европы. И это самый большой и самый трудный, самый тяжелый вопрос для диссидентов – судьба их детей.
На следующий вопрос, верно ли, что власти угрожали ее внуку, сыну Тани, Елена Боннер ответила.
Мы получили незадолго до ареста Сергея Ковалева в декабре прошлого года. Я говорю незадолго до ареста Ковалева, потому что Ковалев считал, что по этому поводу обязательно должно быть письмо «Общий протест». Он его не успел сочинить. Подписанты бы нашлись. В этом письме было сказано, я буду его цитировать, что ваша деятельность вызывает такую реакцию правительства, вынуждает на реакцию правительства. В письме были вложены заявления Громыко по поводу поправки Джексона. Если вы не прекратите вашей деятельности, то мы будем вынуждены принять меры. Начнем мы, как вы, видимо, и понимаете, с известных вам Янкелевичей, сразу после очередной вашей выходки. И письмо было подписано ЦК Русской Христианской Партии. Мы не знаем такой партии в Советском Союзе. Янкелевич – это фамилия моего зятя и моего внука, которому тогда не было еще года. После этого, через несколько дней, к моему зятю на улице подошли два человека, мы можем безошибочно определять, из КГБ они или не из КГБ. И они сказали, если Сахаров не прекратит своей деятельности, будешь валяться на этой помойке. Мы все равно доберемся до тебя и до твоего сына. Вот это вариант угроз. Есть угрозы по телефону, есть угрозы в письмах другие. Вкладывают в конверты, меняя содержание писем, рисунки с угрозами. Много вариантов травли существует. Вот о детях я еще хочу сказать. Здесь присутствует писатель Виктор Некрасов, а его дети остались в России. Их не пускают сюда, но одновременно им не дают толком жить и там. Они выгнаны с работы, безработные. Значит, им грозит обвинение в тунеядстве. Им просто грозит гибель от нужды, потому что они не имеют средств к существованию. В Советском Союзе человек, который не работает, не имеет чем жить.
Звучали фрагменты пресс-конференции Елены Боннер в Осло 11 декабря 1975 года. Архив «Радио Свобода». Напомню, что в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Елена Боннер. Андрей, прошу вас, вернемся к летописи жизни Елены Георгиевны.
В мае 1976 года Елена Боннер подписала учредительный документ Московской хельсинской группы. В 1980 году вместе с Андреем Сахаровым она отправилась в ссылку в город Горький. А в 1984 году в этом самом городе Горьком, Горьковским областным судом, она была признана виновной по статье 190 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно клевета на советский, общественный и государственный строй, и была приговорена к ссылке. Но, к счастью, все-таки было решено, что ссылку она будет отбывать по месту высылки мужа, то есть в том самом городе Горьком.
В архиве «Радио Свобода» сохранилось ценное свидетельство друга сахаровской семьи о пребывании Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны в ссылке. Программа «Документы и люди» ведет Аля Федосеева, 25 февраля 1984 года.
Наталья Викторовна Гессе – давний и близкий друг семьи академика Сахарова. И в отличие от остальных сахаровских друзей, ей, можно сказать, повезло. За 4 года бессудной ссылки Сахарова и полнейшей его изоляции в Горьком от иногородних друзей Наталье Викторовне удалось 7 раз повидать своего старого друга. Правда, 6 из этих 7 свиданий назначались тайком и проходили на улице. Большое интервью, которое дала в Вене Владимиру Тольцу, эмигрировавшая в начале февраля из Советского Союза Наталья Викторовна Гессе, легло в основу цикла программ. Ее рассказ – уникальное свидетельство о тех преследованиях, которым постоянно подвергаются Сахаров и его тяжело больная жена Елена Боннер. О том тотальном неусыпном контроле компетентных органов КГБ, по которым они ежеминутно находятся. Передаю микрофон Владимиру Тольцу.
В одной из предыдущих передач Наталья Викторовна Гессе рассказывала о подслушивании органами горьковской квартиры Сахарова и привела следующий пример. Стоило ей, находясь там, сообщить вслух, что приветственных писем Сахарову приходит существенно больше, чем осуждающих, так было в первые дни сахаровской ссылки. Со следующего дня дружественные письма перестали приходить совершенно. Наталья Гесса продолжает свой рассказ о тотальной слежке за Сахаровым. Включаем запись.
Второй случай был уже без меня. Я слышала о нем от Елены Георгиевны. Она подошла к окну и, глядя на безрадостный пустырь, полный мусора, и на шоссе, по которому валили с ревом грузовики за этим пустырем, сказала: «Из московского окна площадь Красная видна, а из этого окошка только улица немножко, сор и всякое говно. Лучше не смотреть в окно». И потом, обратившись к Андрею Дмитриевичу, который стоял за ее плечом, сказала: «Знаешь, Андрей, я, кажется, сниму это, сфотографирую и пошлю на Запад. Пускай посмотрят на этот прекрасный пейзаж». На следующий день приехали три грузовика, вывалили солдатиков, которые убрали мусор перед окнами с пустыря. На что Елена Георгиевна говорила, шутя, я им таким образом наведу порядок в Горьком. Я уже говорила, что ему запрещено переступать пределы Горького, выйти за столб с надписью «Горький». Но и в пределах Горького дом стоит на выезде. Потом идет овраг, и еще в пределах Горького такой пустырь, поросший густым осинничком. Однажды Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна пошли гулять по узенькой тропиночке. Как и положено, за ними увязались двое в штатском. И Сахаровы, переглянувшись, разошлись в разные стороны от дорожки и спрятались в густых зарослях. Агенты заметались, потеряв их. Через 3 минуты прилетел вертолет, который снизился метров до 5, и перепуганные, свирепые лица кагабистов смотрели из всех окон вертолета, пытаясь обнаружить их. Таким образом, от этого всевышнего ока КГБ не спрячешься нигде, даже в густом заросле осинника. Способы их изоляции имеют иногда довольно, я бы сказала, забавный характер. В Горький приехал известный музыкант, московский гастролер, и им захотелось пойти на концерт. Они пришли, купили билет заранее в кассе, а потом пришли на концерт. Оказалось, билеты у них были в 5-м ряду, и они с изумлением и недоумением обнаружили, что 5 рядов вокруг них были пусты, 4 ряда перед ними и их ряд. Позади них ряд занимали ГВшники. После этого Сахаровы избегали ходить на концерты. Они ограничивались кино, где в темноте как-то не так уж на них обращали внимание.
Наталья Гесса. Архив «Радио Свобода». Запись 25 февраля 1984 года. Напомню, что в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Елена Бон. Андрей, продолжим летопись.
В Москву Елена Боннер вместе с Андреем Сахаровым вернулась, как известно, в 1987 году после исторического события, когда к ним на квартиру в город Горький пришел человек под видом телефонного монтера, почти ничего не говоря, поставил телефонный аппарат, куда-то его включил, и раздался звонок от Михаила Горбачева, который сообщил, что их ссылка закончена. Может быть, не так театрально это все происходило, но, по сути, это было именно так. Очень смешная фраза была в воспоминаниях, если я не ошибаюсь, Юрия Роста, который помчался на вокзал, чтобы встретить тот поезд, на котором должны были в Москву вернуться Сахаров и Елена Боннер, а нигде не было никакой информации о том, когда они должны приехать и на какой перрон, собственно, поезд должен прийти, потому что никто не знал точно, что это будет за поезд. По-моему, это он рассказывал, как он прибежал на вокзал с фотоаппаратом, как-то стал растерянно метаться, и носильщик ему сказал: «Ваши на третьем перроне». И Юрий Рот побежал туда и сфотографировал приезд Сахарова и Боннер, возвращение Сахарова и Боннер в Москву. А после возвращения в Москву Елена Боннер вместе с Сахаровым приняла активное участие в создании мемориала, дискуссионного клуба «Московская трибуна» и других организаций демократического толка. После смерти Андрея Дмитриевича Сахарова, естественно, Елена Боннер возглавила неправительственную международную организацию, которая называлась «Общественная комиссия по увековечению памяти Андрея Сахарова, фонд Сахарова».
В 91-м Елена Георгиевна, конечно, не могла не откликнуться на трехдневные августовские события, на неудавшийся путч. Программа «События и люди», ведущая Фатима Салказанова.
22 августа я позвонила в Москву другу, соратнице, вдове академика Андрея Сахарова Елене Боннер и попросила ее высказать нам свое мнение о происшедшей попытке государственного переворота, сделать выводы из происшедшего.
Мы пережили первый день потрясения и несомненной уверенности, что фашизм у нас в стране теперь не пройдет. У нас в России, я не говорю о других республиках. Мы пережили второй день бесконечного напряжения и не спадающей уверенности. И мы пережили третий день, который поставил перед нами столько вопросов вместе с победой, что лично у меня разламывается голова при попытке ответить на них. А ответить на некоторые, я уверена, не хватает моих интеллектуальных способностей. Ну вот последний день. Разберемся. Почему эта компания, простите мне мой язык, выблядков КГБ, полетела в Крым, прихватив Лукьянова и Ивашко? Они что собирались сказать? Дорогой Михаил Сергеевич, мы тут малость нашкодили, ну вот баночку варенья пошалили, съели, прости нас. Я понимаю, если бы они полетели там, я не знаю, в Тегеран, в Багдад, в объятия Каддафи. Этого полета я не понимаю. Одновременно подряд три конференции. Как только Россию вернули гласность, так она нас ошарашила с утра до вечера. Все показывает нам, что происходит. Появляется Шахназаров. Где он был эти трое суток, если он не был арестован? Почему он за трое суток не пришел к Белому дому и не сказал: «Братцы, 19-го?» Да президент здоров, я только с ним разговаривал по телефону, они его захапали. Где были все эти благородно выглядящие Бакатины, Примаковы и остальные? Они объявились вчера утром из всей этой демократической кампании «Новое движение» не входят сюда Яковлев и Шеварнадзе. Шеварнадзе, который 20-го стоял рядом со мной на митинге, который в ночь с 20-го на 21-е был около баррикад, разговаривал с войсками. А остальные где были до вчерашнего дня? Совет министров, пресс-конференция Щербакова. Он же вчера полтора часа по телевизору рассказывал нам, как Павлов болел, и как совет министров все три дня только и делал, что обсуждал наше будущее питание на ближайшую зиму и обогрев. И не он к хунте, не они к хунте. Ни хунта к ним не имеют никакого отношения. Так кто имел к ней отношение? Вот мы, стоявшие под стеной. Кто может ответить на все эти вопросы? Вчерашний день. Вперед по телепрезидент СССР по телефону говорит тому же Щербакову: «Я буду в Москве в ближайшие дни, а может быть в ближайшие часы». Слушайте, Буш приезжает с дачи, потому что Горбачева на минуточку скинули. А он нам говорит, он приедет будет в ближайшие дни или часы. Да он в тот же час должен был не на своем мягком персональном, а на реактивном районном самолете быть здесь. Быть в Белом доме, около тех самых баррикад, где ходил Шеварнадзе. без своих львов охраны. Он нам никому не нужен. Между прочим, там люди стояли не за него, за Ельцина, но еще больше за принцип, за то, что больше никакой человек, никакой болван, считающий нас за дерьмо и за быдло, не будет нам морочить мозги. Вчера ночью сказали, в 10 утра выступит по телевидению. Где он? Почему он не в Белом доме? Почему он в ножке не поклонится депутатам России, тем, которые с 8:30 утра 19 числа там шуровали еще, когда Ельцина не было и никого не было? Что нам делать всем? Почему он до сей поры не отвечает, что 8 этих выблядков каждый его персональный ставленник? Дело не в том, что сохранили мы его или нет лично, персонально. Дело в том, что мы больше не хотим рисковать и получить себе на голову Гитлера или еще кого-нибудь от того, что у него такой характер, что он вместо Бакатина ставит Пуга министром внутренних дел. Да хватит нам жить под настроениями кого-то, даже если он президент. И вот мы-то с него и будем сейчас спрашивать. Спрашивать как никогда.
Елена Боннер в программе «События и люди». Запись 22 августа 91 года. Напомню, что в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Елена Боннер. Продолжаем «Лето без жизни» Елены Георгиевны. Андрей, пожалуйста.
Елена Боннер входила даже в комиссию по правам человека при президенте России с ее основания до декабря 1994 года. Она вышла из этой комиссии в знак протеста против того, что президент, как она заявила, развязав российско-чеченскую войну, скомпрометировал идею подобной комиссии, и она сочла свое пребывание в этой комиссии далее невозможным. В 2005 году был показан документальный фильм «Они выбирали свободу». Елена Боннер была одной из героинь этого фильма. В августе 2008 года она резко осудила действия России в Южной Осетии во время того, что мы деликатно называем вооруженным конфликтом, но, по сути, то, что было войной, к сожалению, может быть, самой свежей и самой болезненной войной за последние несколько лет. 10 марта 2010 года подпись Елены Боннер была первой в обращении российской оппозиции к гражданам России под названием «Путин должен уйти». В марте 2010 года она написала заметку об Академии наук, в которой высказала тезис о том, что Академия наук России должна быть лишена административных и хозяйственных функций. Я не думаю, что Елена Боннер опустилась до мести, но есть какая-то справедливость в том, что она написала статью о Академии наук, некоторые из членов которой в свое время не постыдились написать статью или сделать заявление о том, что именно она увела честного, невинного, несчастного физика Андрея Сахарова с пути истинного и вместо того, чтобы дать ему и дальше заниматься наукой, заставила его заниматься такой сомнительной вещью, как защита прав человека. Я не помню, кто подписал это обращение в Академии, из Академии наук, но я очень надеюсь, что их фамилии не будут забыты. Геростратов надо помнить. Скончалась Елена Боннер, как я уже говорил, 18 июня 2011 года в Бостоне, в США, от сердечного приступа.
В одной из программ «Радио Свобода» 2004 года Елена Боннер высказала мысль, которой я предлагаю закончить сегодняшнюю программу.
Вопреки, может быть, каким-то реальным обстоятельствам сегодняшним, я не хочу верить, что в России все потеряно. И не дай бог, это может вылиться в нечто насильственное. Но я бы хотела, чтобы Россия, хотела бы это вот такое чувство, пришла бы к тому, что мы увидели вот в эти дни в Испании. В Испании произошел трагический террористический акт. И неравнодушные люди, которых оказалось миллионы, вышли на улицу. У нас льется кровь в Чечне уже 10 лет. У нас льется кровь и гибнут люди в непонятных террористических актах или бесконечных авариях. Такое впечатление, что россияне каждый раз остаются абсолютно равнодушны. И я вот тут вспоминала в связи с этой демонстрацией в Мадриде и в испанских городах, когда родственники тех, кто были заложниками в Норд-Осте, вышли к Кремлю с требованием переговоров, кроме них на площади Красной никого не было. Вот это равнодушие, кто сможет победить? Время, тяжкие испытания. Но вот хочется сказать то, что я слышала, и чему отдалась абсолютно. Вставай, страна огромная. Это говорилось в 41-м году. И мне кажется, сегодня, в 204-м, стране надо сказать эти же слова. Кто их сможет сказать, я не знаю. Я не могу в свои 81 год гадать на эту тему. Но других слов, другого обращения к стране я тоже не знаю.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия». Ваши отклики и пожелания присылайте, пожалуйста, по адресу svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте svobodanews.ru. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить еще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».